В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 1 июня в результате пожара на глубоководной атомной подводной лодке АЭС-12 «Лошарик» в просторечии погибли 14 моряков, среди них 7 капитанов первого ранга, двое из них – герои России. Лодка всплыла, вернулась в Североморск. Соболезнования семьям погибших. Гибель акванавтов и резонанс от новой катастрофы обсудят сегодня экономист и политик Сергей Жаворонков. Он у нас в московской студии «Радио Свобода». По скайпу военный обозреватель Александр Гольц и адвокат родственников погибших в 2002 году моряков атомной подводной лодки «Курск» Борис Кузнецов. Он в эмиграции, тоже будет с нами на связи. Мы свяжемся с Мурманском, с обкором «Новой газеты» Татьяной Брицкой. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот скажите, когда вы получили первое сообщение об этой трагедии в Баренцевом море, были ли вы как-то поражены? Вот такое впечатление, я лично просто подумал, что как-то много стало в последнее время разных катастроф в российской жизни.
Ну, катастрофы бывают везде, во всех странах. Вопрос в их количестве. То есть, ну, скажем, там... Полтора года, по-моему, назад затонула в Аргентине подводная лодка. Значит, была такая катастрофа. Но это происходит достаточно редко. Вот. Мы же регулярно слышим о каких-то таких странных вещах, которые заметны невооруженному глазу даже не военного эксперта. Там дымящийся, так сказать, адмирал Кузнецов, который, значит, идет там по пол Европы пересекает, затонувший, рухнувший плавучий док для того же адмирала Кузнецова, заглохшая на Красной площади знаменитая «Армата», которая, видимо, существует в единственном количестве, хотя было давно обещано, что они будут у нас пачками производиться, сериями. Значит, вот это мифология про, значит, какие-то, так сказать, ракеты «Циркон». Когда их показывают, оказывается, что это американская ракета Boeing X-51, а никакой не «Циркон».
Вот это путинские мультики,
вот,
да?
Это то, что Дмитрий Киселев показал, это, ну, чистый фейк, он показал, значит, американскую ракету Boeing X-51, сказав, что это «Циркон». То же самое у нас с авиацией происходит. Вот, например, в США последняя катастрофа, я имею в виду именно гражданского самолета, так сказать, не там частного, там небольшого джета, а крупного гражданского самолета, произошла в ноябре 2001 года. В России катастрофы с человеческими жертвами происходят, ну, если не ежегодно, то где-то там раз через год, причем скорее ближе к ежегодно. Вот. И это не может быть случайностью. Вот что хотите здесь говорите, кто в этом виноват, там плохая квалификация летчиков, как большинство сходятся, значит, у которых закрыли большую часть летных училищ, значит, соответственно, или там плохая техника, плохой ремонт, так сказать, плохое обслуживание, плохое медосвидетельствование. Там известно, что несколько аварий были связаны с тем, что летчики были пьяны, значит, ну там вот, Пермь, Петрозаводск, значит, соответственно, то же самое и ситуация с вот этими военными вещами. Можно еще вспомнить бесконечно падающую не туда, куда надо, ракету «Булава». Помните, такая это была тоже знаменитость. Поэтому в чем вот главная проблема? То, что 65% расходов Минобороны засекречено, и общество, и парламентарии там, да, даже в первом приближении не знают, о чем, куда эти деньги идут, о чем идет
они
речь.
Они не особо интересуются, я бы сказал, в нынешнем состоянии.
Там вот смотрите, то есть, что в США, например, говорится о закупках военной техники. Конечно, никто не открывает публично там информацию о каких-то конструкторских деталях, но говорят, что мы закупим там 50 самолетов на такую-то сумму. В России вы этой информации не найдете. Сколько стоит танк «Армата», сколько стоят все эти новейшие там Су-27, 28, 35, сколько их там, значит, обещано. Этого ничего нет. То есть, ну, мы примерно знаем, что у нас где-то наверное, пятая часть бюджета военного идет на содержание военнослужащих, выплату пенсии и так далее, а куда все остальное идет, непонятно. Значит, и, конечно, это прекрасное условие для воровства, потому что на строительстве Крымского моста можно что-то украсть, но вы должны предъявить по итогам все-таки построенный мост
должен
который,
стоять.
Да, который будет стоять. А на военных неокрах там 100% можно украсть, и никто ничего не узнает.
Ну, кстати говоря, только что я видел, там задержали директора одного из военных НИИ, который создал дополнительный штат из, что ли, 200 мертвых душ и кормил их какими-то липовыми заказами, но, естественно, эти деньги присваивались. Так что это знакомая схема. Но давайте мы вернемся еще к этим разговорам чуть позже. Я хотел бы Александра Гольца тоже услышать о первом впечатлении вот как бы от этой трагедии в Баренцевом море.
Ну, сложно сказать. Давайте... Государство имеет свои секреты, и, насколько можно понять, эта программа, в ходе реализации которой погибли моряки, относится к уровню сверхсекрет информации. Удивляет несколько. Трагедия не удивляет, потому что, увы, подобное плавание, подобная профессия изначально связаны с риском, удивляет несколько вещей. Почему-то в области секретности отнесены имена погибших подводников. Уж какой в этом может быть секрет, я не знаю. Даже чисто теоретически, наверное, кто-то предполагает, что можно вычислить по биографии, чем эти люди занимались. Не берусь.
Александр, я прошу прощения, Саша, я прошу прощения, я просто сейчас читаю ленту новостей и вижу, значит, вот такое интересное сообщение. Министерство обороны вскоре опубликует список погибших, ну, как они называют, в глубоководном аппарате, вот, и сообщает пока должности, да, 7 капитанов первого ранга, 3 капитана второго ранга, 2 капитана первого ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы погибли. Вот, так сказать, этот набор должностей вместо фамилий. Ну, я не знаю, может, они потом напечатают это все с псевдонимами какими-то, не представляю. Но вот фамилия, например, капитан первого ранга Андрей Воскресенский проживал в городе Сосновый Бор, вот, известный, кстати, по атомной электростанции, кавалер Ордена Мужества и Ордена за военные заслуги, но это губернатор Ленинградской области господин Дрозденко сообщил об этом. Так что вот обещают список, но пока его нет, действительно.
Ну, это очень странно. Вторая странность, конечно, наличие семьи старших офицеров, капитанов Терпра, на борту глубоководного аппарата. Все-таки, ну, надо понимать, от первого ранга это звание, которое соответствует должности командира атомной подводки или командира тяжелого авианесущего ракетного крейсера, авианесущего крейсера или тяжелого атомного. Понимаете, это люди, которые командуют с большими коллективами. Тут две версии могут. Первое, кстати, за нее говорит наличие представителей промышленности, то что-то испытывали. Испытывали какую-то систему, какой-то прибор и так далее. И это была комиссия. Второй вариант, то в этой самой части, которая находится в Сверхофе, проводят такие секретные и такие сложные вещи, что членами экипажа, а, кстати говоря, со слов Путина, при встрече с Шойгу можно понять, что это были члены экипажа, то на рядовых должностях находятся капитаны первого ранга. Вот, собственно, то, что вызывает...
Сейчас у нас связь восстановится с Александром. Я думаю, что давайте мы сейчас, собственно, посмотрим, как официально эта информация предоставляется россиянам в экзотическом формате, конечно, общение министра обороны почему-то в штатском, обычно он любит с орденами и в мундире появляться, ну, на такие, на праздники. А, видимо, как раз траур, значит, в штатском. И президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот эта встреча Путина с Шойгу. Дайте минутку, пожалуйста.
Вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна российских территориальных водов Барнцевого моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
Это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших 7 капитана первого ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии.
Ну вот это было такое общение министра обороны с президентом. Сергей, что скажете? Вот ваше ощущение. Есть некий дозированный набор фактов, которые мы имеем. Рискнете выстроить какую-то версию?
Ну, вы знаете, я не хочу попадать в ситуацию, так сказать, одной журналистки, которая там падение метеорита в Челябинске, значит, связывала с каким-то, значит, военным объектом, а это оказался все-таки метеорит. И я, в общем, экономист, я не специалист по военной технике. Ну, конечно, вот это удивительная, так сказать, концентрация высокопоставленных командиров в одном месте, она подсказывает, что это все было неспроста. Значит, ну, я, конечно, не обладаю, так сказать, секретной информацией, чем они там занимались и что это за проект. Ну, вот высказывались сейчас в СМИ, в том числе в западных, предположения, что подобного рода судно может при желании повреждать кабели связи, проложенные по Мировому океану, и тем самым, значит, разрушать, вот, в частности, всякую интернет-коммуникацию.
Ну, но, или перехватывать что-то, опять да, же, устанавливать аппаратуру на
кабель. Опять
же,
никаких доказательств у меня нет. Как бы, ну, я не обладаю доступом к гостайне. Но то, что проблема случилась на даже необычной ядерной подводной лодке, а на чем-то большем, это, в общем, ну, похоже на правду.
Да, но мы действительно вот не знаем даже ни места, где это случилось, да, и мы можем только зафиксировать, что это было 1 июня, а информация официально появилась 2-го. То есть то ли она переместилась куда-то, то ли нельзя было уже скрыть прибытие ее в Североморск. И я сейчас попробую связаться с Татьяной Брицкой, корреспондентом «Новой газеты» в Мурманске и в регионе, и узнать, какое эхо вот этой трагедии там, на севере, на Кольском полуострове. Татьяна, добрый вечер. Что вы нам скажете, что-то удалось журналистам узнать, что люди говорят о происшедшем?
Любопытная ситуация, потому что после того, как мы похоронили, в общем, экипаж Курска с 2000 года, это, в общем, первая такая, ну, огромная, такая большая трагедия на Северном флоте у нас. И это, конечно, очень отзывается, это очень обсуждается в регионе, но при этом, если и Курск был так покрыт определенным таким флером тайны, да, ну, в силу того, что просто очень много врали, но не было такой жесткой секретности вот на уровне гостайны, совершенно секретно, на уровне вот документов, на уровне юридическом. Сейчас это все есть, поэтому очень трудно. Например, я сегодня общалась с людьми, которые знали некоторых из погибших подводников. Я не готова называть имена, но только не фамилии погибших. То есть они рассказывают о них там с биографиями, со всеми делами, они плачут, но при этом говорят, ну, фамилии их мы называть не будем, потому что это все секретно. Вот. И это, конечно, очень странно, потому что, ну как, с одной стороны, да, действительно, списки личного состава этой части засекречены, она действительно подчиняется только министру обороны напрямую, министр обороны у нас сегодня в регионе здесь работает, проводит возможные совещания, тоже это все при закрытых дверях, естественно, происходит. Вот. Но, тем не менее, обычно люди не так боятся. Вот. А тут, конечно, все очень жестко и максимально засекречено. Вплоть до того, что даже вот церковь наша, которая внезапно попала в сводки новостей, опубликовала в списке имен тех, за кого, в общем, за упокой душ подводников они будут молиться сегодня вечером. Вот. Они списки, кстати, повесили себя на сайте, а потом, видимо, что-то случилось, и скандал случился. И вот только сегодня была панихида, где имен никаких не называли. Впервые я такое вижу. Вот. Конечно, все это происходит не совсем в Североморске и не совсем в Мурманске, потому что базирование этой лодки – это Оленья Губа, это в районе города Полярный, это закрытая территория такая. В Североморском госпитале находятся те, кто выжил, и тела погибших. Североморский госпиталь тоже абсолютно стал неприступен. Все очень жестко регламентировано, очень жестко охраняется. Вот. Но при этом все равно понятно, что у нас регион такой милитаризированный и флотский, и достаточно трудно сохранить какие-то секреты. То есть, ну, как вам сказать, анонимные люди разговаривают, конечно, об этом. Вот. Очень страшно. Известно, что уже там помощь какая-то будет оказываться всеми, но, опять же, никто не называет их, люди не выходят общаться с прессой. Все очень так закрыты.
Татьяна, скажите, а вот какая-то появилась информация, что рыбаки видели, как всплывала, собственно, эта подлодка, и было видно, что там, ну, нештатная ситуация на борту. Есть такая информация? Что-то известно?
Появилась на региональном нашем ресурсе, на информационном агентстве. Они поговорили там, с какими-то местными браконьерами, которые в районе там Урагубы, недалеко у нас, посередине, в общем, получается, между Мурманском и Оленьей Губой, рыбачили там, и тоже на условиях анонимности поговорили, сказали, что видели внезапное всплытие лодки. Вот. Ну, точно так же, например, люди, которые живут в ЗАТО, когда стало известно, это 2 числа, да, вспоминали, что 1 июля они видели, что пожарные машины там ехали к пирсу, и что что-то оттуда везли, или кого-то оттуда везли, и так далее. Ну, действительно, кто-то что-то видел, но трудно что-то вскрыть на такой территории, как Мурманская область, в общем, где все на пятачке и все видно. Вот. Конечно, есть уже достаточно много информации, которая официально никак не подтверждается, но и не опровергается, что, в общем, в нашей ситуации скорее молчание – знак согласия, молчание Минобороны относительно того, что это был за подводный аппарат, и что его уже дано указание в кратчайшие сроки восстановить. Вот. Плюс у нас есть некоторая информация от наших норвежских коллег, которые тоже, как вы понимаете, взволнованы этой ситуацией, потому что это атомная субмарина. Вот. И они сделают замер радиационного фона, и сейчас Норвежское агентство по ядерной безопасности заверяет, что радиационный фон в норме. Ну, в общем, это только подтверждает и такую и нашу версию событий, да, что моряки там все возможное сделали, и тот возможный взрыв, который наш Минобороны опровергает, а норвежская сторона говорит, что что-то рвануло на этой лодке, и потом начался пожар, вот, ну, понятно, что он не был связан никак с ядерным реактором, да, там, например, провод какой-то или что-то такое, тут я не, все-таки, не специалист по славе, вот, ну, и, честно говоря, то, что этот взрыв все-таки был, косвенно подтверждается медицинскими данными, потому что люди, которые находятся в госпитале сейчас на лечении, все на экипаже, у них контузии.
Спасибо большое за информацию, хотя, конечно, с реальной информацией дело плохо, и, собственно, понятно, что кроме погибших есть наверняка еще и пострадавшие, тоже их количество, судя по тому, что мы видим, скрывается. В общем, информационная политика, мягко говоря, такая, я бы сказал, очень советская. Вот, теперь давайте мы обратимся к эксперту. У нас появилась возможность, мы сегодня ранее записали интервью. Артур Давлетшин пообщался с капитаном первого ранга Николаем Марковцевым, в отставке, конечно, капитаном, а ныне лидером Приморского яблока, опытным политиком и человеком, который служил на атомных подводных лодках и, собственно, задал ему несколько важных вопросов. Дайте нам, пожалуйста.
Можно ли теперь предположить, какова была задача АЭС-12? Ну, одна из задач, которую они могли выполнять, я думаю, это прослушивали кабели, которые протянуты по всему Мировому океану. Потому что такие случаи были, как и американцы нас слушали, нам доводили такой приказ. Где-то в 76-м году было обнаружено устройство на кабеле с Камчатки, на материк, на подводном кабеле. И выяснилось, что это устройство было установлено год назад. То есть целый год американцы прослушали секретные разговоры командования флота с командованием Камчатки. Поэтому я думаю, и наши лодки то же самое. То есть были такие разработки. Я думаю, что вот этот самый лошарик занимался подобными операциями, потому что то, что нам говорили по телевизору, что якобы они там исследуют грунт, берут породы, изучают дно. Ну, извините, почему этим занимается Министерство обороны? Это не их функция. Поэтому это так. Это, думаю, это легенда.
В каких случаях на подобном судне может находиться сразу 7 капитанов первого ранга?
Ну, я думаю, что задача там сложная. Должны быть очень высококлассные специалисты, которые разбираются во многих вопросах. И поэтому и ребята там, так сказать, росли в званиях быстро, насколько я был осведомлен в свое время, когда служил на подводных лодках. Потому что туда попало, например, 2 офицера с нашей дивизии, с которыми потом я случайно пересекался в санатории военном, общался, разговаривал. Поэтому звания им шли хорошо. И он мог ничем не командовать, а быть капитаном первого ранга. То есть обслуживать только вот свое заведование. Потому что там нужны были специалисты, которые держались бы за свою должность, никуда не уходили. Ну, им надо было давать звания, чтобы они росли. Я не думаю, что вот это вот какая-то сверхсекретная задача была, чтобы там было 7 капитанов первого ранга. Я думаю, что там половина экипажа была капитаны первого ранга. Возможно. Если там произошел пожар и люди погибли на вот этом лошарике, погибли от продуктов горения. А почему они не одели, если там произошло возгорание, почему они не одели индивидуальные аппараты дыхательные, которые бы их спасли от продуктов горения? Почему это не было сделано? Вот это мне непонятно, не до конца понятно. Министр обороны сказал, что якобы, когда начался пожар, то они выпустили гражданских специалистов в соседний отсек, сами остались там, до конца боролись за живучесть. Но если они остались там, они должны были одеть в ИДА-59 или какое-то другое у них там снаряжение. С одной стороны, там высокие должны быть специалисты, а с другой стороны, я думаю, нам не все говорят, что там произошло. Потому что вот ту версию, которую нам доводят, так могли погибнуть только матросы первогодки, необученные.
На ваш взгляд, сделаны ли выводы из катастрофы, которая случилась с подлодкой «Курск»?
Нет, выводы не сделаны. Во-первых, выводы делаются только тогда, на мой взгляд, когда вскрывается истинная причина аварии. Я думаю, что истинная причина аварии на «Курске» скрыта не была. То, что нам тут пытались втюхивать, ну, это мог поверить какой-то обыватель, что взорвалась практическая торпеда. Извините, боевые торпеды не взрываются у нас на подводных лодках, не говоря уже практических. Там не было никакого заряда, она не могла взорваться.
Какие риски сейчас есть на флоте?
Пока у нас вот это повторяется, вот это обман, ложь. Никаких выводов не делается, все это замалчивается. У нас никогда порядка не будет. И сегодня подготовка на флоте, к сожалению, очень слабая. Очень слабая. К сожалению, вот так разрушилась вся система управления, подготовки. И то, что нам сегодня по телевизору говорят, что армия наша сильна, и мы отразим любой удар, я в этом что-то стал глубоко сомневаться.
Вот Артур Давлетшин побеседовал с Николаем Марковцевым, капитаном первого ранга в отставке и политиком дальневосточным. Теперь я думаю, что мы подключим Бориса Кузнецова, адвоката, который был одной из ключевых фигур во время расследования из судебных всяких разбирательств вокруг аварии подводной лодки «Курск» в 2002 году. Добрый вечер, Борис Аврамович. Хотел бы вот вас спросить, с вашим опытом изучения военно-морских всяких документов, связанных с той аварией, каково ваше впечатление от сегодняшних сообщений российских политических деятелей о том, что случилось вот с этой подводной лодкой, ну, которую называют «Лошарик»?
Вы знаете, я немножко знаком с этой войсковой частью, которая принадлежит АС-12. Это так называемая дроновская бригада, которая дислоцируется в Оленегубе. И эта бригада имеет двойное подчинение. Она подчиняется главному штабу ВМФ, в оперативном подчинении находится. И второе подчинение – это ГРУ, Главное разведывательное управление Генерального штаба. На вооружении, почему называется дроновская, потому что один из командиров, который длительное время возглавлял эту войсковую часть, контр-адмирал, Герой России Владимир Николаевич Дронов, с которым я был знаком в свое время. И надо сказать, когда погиб Курск, то одна из подводных лодок этой бригады 13 августа производила обследование и снимала курс, лежащий на дне. С моей точки зрения, по той информации, которую я располагаю, эта бригада достаточно специфическая. Ее задача – это установление взрывных устройств на кабелях, которые служат, ну, на иностранных, американских главным образом, которые служат для обнаружения подводных лодок. И в случае необходимости, в случае конфликта, эти кабели уничтожаются. Вторая задача, как правильно сказал здесь бывший работник КГБ, особого отдела, это задача прослушивания переговоров по кабелям связи подводным. Дело в том, что по своим конструктивным обязанностям эта подводная лодка, она имеет, во-первых, манипулятор, то есть она может работать на дне. Она глубокого погружения, до 6000 метров, по тем сведениям, которые есть в прессе, она опускалась на 3000 метров. И еще один главный момент. Ни одна атомная подводная лодка не ложится на дно. Это связано с тем, что устройство для забора воды, для охлаждения реактора находится в нижней части корабля. А в данном случае есть приспособления, которые позволяют лошарику или вот АС-12 находиться на дне. Что касается, конечно, это никакие не исследования. Я думаю, что я не исключаю, что это приемка или испытание какой-либо аппаратуры, тем более, что среди экипажа находился гражданский специалист. На Курске тоже был один гражданский специалист, специалист завода «Дагдизель», который испытывал новые аккумуляторы для торпед.
Борис, вы знаете, дело в том, что там аккумуляторы, и здесь пришла неофициальная информация, что якобы взорвался аккумулятор, и с этого начался пожар. Смотрите, как интересно.
Да, вот в чем, что на Курске аккумуляторы к взрыву никакого отношения не имеют. А рванула практическая торпеда. Даже не она сама, а практическая торпеда не имеет боевого заряда. А рванул горючее. Это пероксид водорода, маловодная перекись водорода, которая воспламеняется при попадании масла. И по тем данным, которыми я располагал из материалов уголовного дела, торпеда эта не была надлежащим образом подготовлена, она не была обезжирена, и поэтому произошло возгорание пероксида водорода, потом первоначальный взрыв, который вызвал пожар, и пожар привел к детонации боезапаса через 2 минуты 15 секунд. Поэтому и Курск погиб. И погибла большая часть экипажа. Значит, у меня вот какое общее впечатление. Во-первых, я согласен с мнением здесь выступающих господ, что уровень науки, техники, с моей точки зрения, не позволяет сегодня России быть в передовых рядах качества наших вооруженных сил. И второй момент очень важный, что до сих пор у нас ставится приоритет государства, интересов государства перед приоритетом жизни, здоровья людей. И я вот жил 12 лет в Соединенных Штатах Америки в обычном многоэтажном доме. И по всему коридору магистрали, которые в момент возникновения пожара включаются и тушат этот пожар. Я, конечно же, не знаю устройства АС-12, но думаю, что в борьбе за живучесть у этого подводного аппарата были очень серьезные недостатки. Это, конечно, мог быть и взрыв аккумулятора. Это могла быть протечка воды, попадание жидкости на кабели, на электрооборудование, которое вызвало пожар. Я, видимо, пожар возник внезапно. И, может быть, в этом отсеке не было индивидуальных дыхательных аппаратов, что ими не воспользовались. Но, во всяком случае, я искренне, мне жаль ребят погибших, и я выражаю соболезнования семьям погибших.
Спасибо, Борис Кузнецов, в прошлом адвокат, а еще ранее следователь. Вот чувствуется эта жилка, что, так сказать, важные вопросы как-то задаются и ставятся. Сергей, а вы какие бы вопросы поставили, будь в России не нынешняя Государственная Дума, а парламент, и, возможно, было бы там требовать парламентского расследования вот этих событий?
Значит, ну, вы знаете, по этому событию, ну, как обычная практика, как делается, скажем, в Конгрессе США, значит, если речь идет о секретном, так сказать, мероприятии, то есть там комитет по разведке, значит, члены которого дают обязательства о неразглашении этой информации секретной, которую им предоставляют, значит, там есть... комитет по обороне там, и так далее. То есть вот должно быть там, два, скажем, парламентских комитета, которые должны получить в том числе секретную информацию о произошедшем и должны, так сказать, там, сформулировать какие-то выводы, значит, и рекомендации, значит, к чему это, так сказать, все случилось, что нужно дорасследовать и так далее. Вот. А если мы говорим о России в целом, то я хотел бы сказать о том, что нужно вообще расследовать как таковую структуру расходов, значит, наших военно-полицейских. Вот смотрите, они какие. У нас 2,8 триллиона рублей, значит, это вот 2,7% ВВП, это чистые расходы по национальной обороне. Но кроме этого, у нас еще 2,7, то есть почти столько же, засекреченных расходов, которые разбросаны по разным другим статьям.
То есть двойной бюджет,
да,
на самом
там,
деле.
Да, там в том числе кинематография, ЖКХ, там они куда угодно, значит, засунуты. Это очень напоминает советскую власть, когда говорили, что у нас низкие военные расходы, значит, якобы, но на самом деле там, значит, есть Министерство среднего машиностроения, которое ядерной бомбой занимается, и
Министерство авиационной промышленности,
которое истребителями занимается, и так, и бомбардировщиками, и так далее, и так далее. Только в конце советской власти, в 89-90 годах, эти расходы интегрировали, и выяснилось, что военные расходы уже после вывода войск из Афганистана составляли 18-19% от расходов бюджета.
А сейчас так?
А сейчас еще больше. Значит, сейчас военные расходы составляют где-то 22% от расходной части бюджета.
А что ж они жалуются,
если к этому
мало?
Если к этому мы добавим еще... на секундочку, 2,2 миллиарда рублей расходов на, значит, статью «Правоохранительная деятельность, национальная безопасность», внутри которой, кстати, МВД – это меньшая часть. МВД – это 900 миллиардов.
то есть большая часть так называемая национальная безопасность, то мы получим, что у нас 30% бюджета значит, тратятся на военно-полицейские цели. В основном, конечно, на военные.
Но зато пенсии вот надо, значит, пенсионный возраст менять.
Ну, разумеется. Ну, плюс у нас есть еще интересные всякие развлекательные вещи в бюджете Минобороны. Я не знаю ни одной страны мира, где у Министерства обороны был бы свой телеканал и своя радиостанция. В России есть телеканал «Звезда» и радиостанция «Звезда». Значит, это уникальная ситуация.
Но свой пиар, почему? Сергей Шойгу.
Ну, давайте-то сделаем телеканал Министерства финансов, телеканал Министерства внутренних дел.
Слушайте, но есть все телеканалы, которыми управляет администрация президента России. Так что не беспокойтесь. Там есть место и Минфину, и
другим. Кстати, накануне этой вот трагедии господин Шойгу объявил, что Министерство обороны будет снимать художественные фильмы.
Но видимо, вот теперь, Мединский не справляется.
Да, Мединский не справляется. Вот теперь, кстати, и повод есть. Можно вот об этой истории художественный фильм снять.
Да, вот они уже выдают такую информацию, что есть одну фамилию опять дали, что есть один герой, который спас вот этого гражданского специалиста, вытолкал его из отсека, а потом отправился тушить пожар. Кажется, Дмитрий Соловьев. К сожалению, это Дмитрий Соловьев, капитан второго ранга. Вот. Ну и вообще все это подается, конечно, в ужасном стиле, что боролись за живучесть, спасли судно и так далее. В общем, в России очень часто вот эта вот корабль, сам техника, она важнее, чем жизни людей. Они должны пожертвовать собой ради чего-то такого великого, да, ради государства. В то же время, я уж так из исторической практики вспомню, что немецкий летчик, которого сбивали, он прыгал с парашютом и не думал о сбитом самолете. А советский спасал его до конца, боясь ответственности, значит, за потерянную машину, и часто гиб именно из-за этого, вовремя не прыгнув. Ну, давайте к Александру Гольцу теперь обратимся. Связь у нас восстановилась. Александр, что вы скажете? Вот уроки все-таки того же Курска, других катастроф, они как-то российскими военными... Ну, про невоенных я не говорю, поскольку политики уже не осталось, но как-то учтены. Вот я, например, читаю с ужасом там сообщение некого анонимного телеграф-канала, который сообщает, что головной спасатель подлодок передали на Тихоокеанский флот, и на Северном флоте, не дай бог, если бы с этой подводной лодкой было бы хуже, просто некому было бы спасать. То есть ту же серию спасателей, ее запланированную, так и не построили. Хотя, как нам сказал Сергей Жаворонков, расходы военного бюджета, мягко говоря, очень приличные, да, в долях от общего.
Прогресс налицо. Как мы помним, в истории с Курском глава государства молчал несколько суток, а теперь, ну, практически на следующий день он встретился с министром обороны и выступил, да, там, если вспомнить историю с Курском, и адмиралы проводили специальные совещания, решая, вот как бы доложить президенту то, что ему понравится. Нужна иностранная спасательная операция или не нужна? Ну, тут, в общем-то, с другой стороны, в общем-то, и решать нечего. Герои погибли, подводная лодка спасена, находится на базе. Так что, в общем-то, было понятно, как реагировать. Но президент, как мы видим, за 20 лет руководства страной натренировался, и он знает, что и печальные вести можно использовать для того, чтобы продемонстрировать, что он вот держит руку на пульсе, посылает министра на месте расследовать произошедшее и получить немедленный доклад. Пожалуй, что касается состояния военно-морского флота, то тут довольно трудно нам судить, я скажу откровенно. Дело в том, что я не сторонник того, чтобы использовать телеграм-каналы как источник информации. Официально же, в общем-то, у нас развивается подводный флот, и гораздо хуже обстоят дела с флотом надводным. Тратятся гигантские деньги. Вообще на оборону, как правильно сказал Сергей, тратятся гигантские деньги и тратятся бесконтрольно. При этом как-то все время надо подкрепить те фантастические рассказы, которыми почуют президента, про небывалую технику, про то, что мы на два шага опережаем другие государства, что ну точно не соответствует действительности. И поэтому мы сами для себя, вот представьте себе, боксер боксирует в темном зале, поединок кончился, а он все продолжает наносить удары, боксирует с тенью. Вот мы сами себя загоняем в этой виртуальной гонке вооружений. И я не сторонник того, чтобы строить предположения, но вполне можно допустить, что вот это АЭС-31 выяснилось, не 12, а 31 ее индекс. Вот этот подводный глубоководный аппарат, он тоже испытывал нечто такое, о чем можно будет доложить президенту, как о рывке, как очередном нашем рывке в гонке вооружений, в которой Россия с одной стороны не участвует, а с другой стороны находится на два шага впереди основных конкурентов.
Что ж, Александр, а что вы скажете все-таки о бюджетных вот этих делах? Ну, в нормальных условиях политических можно было бы как-то взять это дело под контроль, но действительно дикие цифры. Коррупция там, я подозреваю, не хуже, чем при Сердюкове, только утечек меньше. Хотя вот периодически какого-нибудь генерала среднего, правда, уровня прихватывают.
Послушайте, если называть вещи своими именами, люди, которые не обладают допуском, знают о бюджете Министерства обороны 10-15 цифр. Причем они знают их ну, приблизительно как, так же, как рассказывают анекдоты в сумасшедшем доме. 31, все смеются. 15, такие анекдоты при женщинах не рассказывают. Понимаете, те цифры, которые мы имеем по бюджету Минобороны, их невозможно анализировать. Ну, приводится какая-то цифра. Ну, например, энное количество миллиардов отпущено на боевую подготовку. И что? Что мы знаем? Какие учения проводятся? Какой порядок этих учений? О военной технике, вообще о программе вооружений, которая оценивается в 20 триллионов рублей, мы не знаем ровным счетом ничего. То есть мы знаем только победные рапорты, которые нам время от времени доносят. Поэтому какие-нибудь, сколько-нибудь серьезные выводы о контроле над бюджетом, над расходованием средств Министерством обороны сделать невозможно. Ну, как справедливо опять-таки заметил Сергей, российский парламент в принципе отказался от попыток контролировать военные ведомства. Все раз в год господин Шойгу выступает под аплодисменты перед парламентариями, рассказывая о потрясающих успехах нашего военного ведомства. В то время как некоторые зануды, сравнивая его предыдущий доклад очередным, находят, скажем, что предполагалось получить промышленность, от промышленности 200 самолетов, а получили 120. И при этом оборонный заказ фантастическим образом выполнен на 98%. Мы находимся в ситуации, когда правда о состоянии вооруженных сил, правда о бюджете нужна очень небольшому количеству людей. Россияне, увы и ах, не понимают связи между наличием колбасы на своем столе и тем, сколько государство расходует на оборону. Пользуясь этим, военное ведомство уже даже не пытается ну, как-то координировать те цифры, ну, скажем, координировать свое вранье. Поэтому как-то говорить, что-нибудь говорить о серьезном контроле над бюджетом военного ведомства не приходит.
Хорошо, давайте еще, значит, Бориса Кузнецова тогда спросим. А что вы думаете об уроках Курска? Вот что можно было бы, какие уроки извлечь и что не сделано? Сколько лет-то прошло ведь?
19 лет будет в этом году. Надо сказать, что единственное, что я пока вижу, это действительно немедленную реакцию Путина. Сравнивать эти две катастрофы очень тяжело, потому что дело Курска рассекречено, причина и виновные известны. Известно также, что Путин вмешался в правоохранительную систему и принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. И больше того, с ведома и по заказу ФСБ был запущен документальный фильм, который сняли французы, который называется «Подводная лодка в мутной воде». Этот фильм вроде как с критикой Путина, но он настойчиво внушил очень большому числу граждан России, что это американцы потопили Курск. Это вот такая особенность. В данном случае, я думаю, что нам мало что будет известно в силу действительной секретности самой этой подводной лодки и той войсковой части и того научно-исследовательского института, который занимается разработкой аппаратуры для обнаружения и для работы с подводными коммуникациями.
Мы тогда опрос посмотрим, собственно, хотят ли россияне знать правду.
Узнаем ли мы правду о катастрофе подлодки?
Исторически так сложилось, что информация до населения не доносится никогда, ни сейчас, ни при советской власти. Все катастрофы скрываются, якобы дабы не допускать паники среди населения.
Мне интересует только один вопрос. Что семь капразов делало на этой подлодке? Это единственное, что меня интересует.
А кто его знает? Может, и никогда не узнаем. Ну уж это я не специалист, это не ко мне вопрос. Те, кто знают, что там произошло, наверняка молчат. И будут молчать.
А почему мы не должны узнать? Нам все время говорят правду. Что, нам не говорят правду, что ли?
Говорят, что все тайное становится явным. Наверное, когда-нибудь.
Довольно скоро это лично под контролем у президента и лично под контролем у министра обороны. А это люди, которых я очень уважаю. И они, когда говорят, они делают и очень внимательно следят.
Ну, вообще-то это военное дело. Понимаете, вот тут... И я все равно рассчитываю, что мы узнаем правду, мы обязаны знать. Мы должны требовать эту правду. А как жить тогда?
Ну, я думаю, там какие-то, наверное, военные были, и, наверное, засекречено это все. Я думаю, что вряд ли, наверное, Министерство обороны что-то расскажет такую полную правду.
Ну, я думаю, так же, как в ситуации с Курском, мы полную правду не узнаем никогда. Вот с этого началось знаменитое правление, вот, как бы, и вот сейчас это очень нехороший знак, по-моему. Для меня это драма чисто человеческая, вот, и, ну и потом, то, что вы говорите, высший офицерский состав, вот, тем более самый такой боевой состав, вот, я просто потрясен. Я только сейчас узнал. Правду мы вряд ли узнаем, но я не скажу, что эта правда вот нужна для всеобщего пользования.
Вот видите, не всем нужна правда, а Министерство обороны, пока мы тут в эфире, оно дает такие сообщения. Министр обороны Сергей Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара, приведшего к гибели 14 подводников. То есть они подводники, но они не на подводной лодке плавают, хотя все понимают, что это атомная подводная лодка, все, кто думает, да, глубоководная, но не какой-то там батискаф. Так что чисто военный объект. Я, знаете, еще к одному, пожалуй, политическому вопросу вернусь. Вот Виктор Шендерович, как всегда, ярко публицистически выступил и сказал, что погибших на атомной подводной лодке нужно считать со всей очевидностью погибшими на войне, которую Владимир Путин уже объявил миру, и отдали они жизни свои за галлюцинацию, за горячечный военный бред. Вот что вы на это скажете, Сергей, как политик?
Ну, мне кажется, высказывание Шендеровича не самым удачным, потому что, ну, судьба...
А что, война не идет?
Нет, война на Украине идет, война в Сирии идет, это все правда, безусловно.
Гибридная война?
Война там идет в Ливии, в Центральноафриканской Республике, это все правда. Это в Венесуэле, фактически, да, где Россия участвует. Но как бы судьба военного, она вот такова, что выполнять приказы. Значит, я такой напомню забавный исторический факт. Вот в 19 веке в странах Латинской Америки военнослужащие, пока они военнослужащие, не имели права голоса. Потому что считалось, что, ну, как человек свободно может выбирать депутатов, там, да?
Когда у него дисциплина.
Да, если у него дисциплина, начальник, если он живет в казарме. Вот. Значит, ну да, человек получил приказ, он его выполнял. Надо спрашивать всех, кто отдавал эти приказы прежде всего. Вот, значит, они виноваты в, так сказать, многочисленных, так сказать, жертвах как вот подобных инцидентов, можно сказать, технических, так и, ну, в тех ужасных жертвах человеческих, которые понесены в Донбассе и в Сирии. Значит, ну и вот пара буквально, у нас немного времени, я вижу, остается, слов. Вот говорили нам про государственную программу вооружений, это правда. Значит, это 20 триллионов рублей на 10 лет. Значит, то есть 2 триллиона рублей в год, что составляет 2/5 от военных расходов. Ну, чуть меньше 2/5. Значит, да, совершенно верно, это все засекречено, ничего не известно, что это такое. А меж тем было бы, так сказать, очень интересно посмотреть на это просто, вот, ну, мы же не техники, не специалисты по там, танкам, самолетам, ядерным бомбам, а просто вот на такую бы отчетность, как, скажем, это делает американская Минобороны, что, а все-таки вот мы выпустим столько-то единиц танков такой-то марки, столько-то единиц самолетов такой-то марки, столько-то единиц вертолетов, вот в такие-то сроки.
И по такой-то цене.
Да, по такой-то цене. А еще вот столько-то денег у нас пойдет на НИОКР. Потому что вот главная на самом деле статья воровства, где можно красть 100%, я уже об этом говорил, это НИОКР. Значит, и тогда у нас было бы, так сказать, хотя бы повод там, да, через 2 года сказать: ребят, вы обещали там 50 танков «Армата», где они? Они есть или их нету? Вот как бы это уже было бы полезно.
Ну, ловят Шойгу, да, на этих.
Кстати,
вот таких...
кстати говоря, между прочим, всего-навсего, буквально там в 2013 году у нас количество военных расходов засекреченных было намного меньше. 40% военного бюджета было засекречено, сейчас 65%.
Да, ну, видите, есть что прятать, видимо, и есть что расследовать. Я благодарю участников нашей программы. Сергей Жаворонков, Александр Гольц, Борис Кузнецов, Татьяна Брицкая, Николай Марковцев, и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Еще раз соболезнования семьям погибших. До свидания.